Поехали. Итак, друзья, сегодня у нас славное 27 октября, еще более славного 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас выездной семинар Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Тема нашего семинара вызывает у меня ряд вопросов. Потому что я с полной уверенностью ехал на этот семинар. И как я предполагал, он должен называться был «От бхакти-йоги к влюбленности». Но затем Виктория поставила под сомнение мою уверенность и сказала, что семинар, вообще говоря, должен называться «От влюбленности к бхакти-йоге». Наконец, только что Басим опять подтвердил, что все-таки от бхакти-йоги к влюбленности. Вот. Несмотря на эту, как бы на первый взгляд, игру слов, излагать эти темы можно абсолютно по-разному. Подобно тому, как, знаете, я даже не знаю, с чем сравнить. От общего к частному, от частного к общему и так далее и тому подобное. Поэтому давайте мы с вами сделаем... Да, ну, как вы понимаете, я могу излагать и так, и эдак. И, я говорю, как, и вот на выворот еще могу, да? Вот, поэтому давайте мы сейчас проголосуем, кому какая больше нравится постановка вопроса. По такому пути я и пойду, потому что, ну, я в своей жизни уже читал и эти семинары проводил. И так, и эдак. Поставить букву «И». Значит, бхакти-йога и йога влюбленности. Ладно, все. Голос... Еще один. Или, да, и-или, да. От бхакти к влюбленности и наоборот. Давайте блиц-опрос. Итак, кто-нибудь возьмите ручку и бумажку, давайте мы проголосуем. Итак, первый вариант. Руки поднимаем, да. От бхакти-йоги к влюбленности. Считаем. Басим, считай. Ну, а что ж ты думал? Да, только так. Считаем, считаем. Двадцать восемь. Теперь от влюбленности к бхакти-йоге. Можете два раза подряд голосовать. То есть это... Это не, ну как, победит большая, ну. А вот сзади посчитал? Да, 28, на один больше. Так, третий вариант. Как же, 27 было? 28. Да. Ладно, ладно, с вами вообще, хоть так поверни, все, все одно. Итак, тогда давайте мы начнем. Вот я помню себя в детстве, ну как в детстве, в относительном детстве. Был я такой хорошенький, рос, много чем интересовался. Были у меня планы на будущее, были у меня друзья, товарищи, были у меня желания. Много чего у меня было, и казалось, я более или менее представляю, как этот мир устроен, и что я от него хочу. До того момента, как в одно прекрасное утро или один прекрасный день я не увидел ее. А пока ты маленький, понимаете, это сейчас я уже старый стал, ну как, относительно старый, мне сейчас 42 года. А тогда было, как это, более чем в два раза меньше. И острота жизни, она была, ну, в восприятии чрезвычайно сильная. Вспомните себя в этом возрасте. Так вот, все мгновенно изменилось в моей жизни. Все, абсолютно все. Это была вполне конкретная девушка. Это была не богиня, сплетенная там, значит, из лучей света. Нет. Это была девушка из плоти и крови. И достаточно было мне ее один раз всего лишь увидеть. Я, честно говоря, не знал, кто она. И вы знаете, так получилось, что в дальнейшем я и не узнал, кто она. Но буквально это небольшое переживание перевернуло полностью мое представление о Вселенной. Я не ожидал таких реакций от себя. Все, что мне казалось до этого важным и интересным, вдруг ушло на второй, третий план и поблекло. Какие-то мои представления о самом себе вдруг совершенно исчезли, просто потому, что я просто забыл про себя. Просто не стало меня. Ползи сюда, заяц. Не стало меня, и все. Вот обычно в нормальном состоянии ты встаешь, смотришь в зеркало, а как ты там выглядишь там. Там, знаете, мешки под глазами есть, да, и так далее. А тут вообще ты просто забываешь о себе, забываешь о том, что у тебя есть тело, забываешь, что у тебя есть какие-то предпочтения, и ты начинаешь жить этим образом, этой влюбленностью. Конечно же, единственное желание из всех тех желаний, которые возникают, это быть рядом или видеть. Это как-то быть поблизости. Любая вещь, которая так или иначе принадлежала ей, для меня становилась священна. Вот скамеечка, на которой она сидела. Понимаете, все, готов был там на алтарь водрузить, да? Вот дорожка, по которой она ходила. Вот еще что-то там. Вдруг я совершенно неожиданно понял, что голова моя сделалась какой-то чистой. То есть не было миллиард всяких противоречивых, конфликтующих мыслей, сомнений. Вдруг совершенно внезапно куда-то исчез страх. Любой. Просто нет страха и все. Ну, действительно, страх, он подразумевает, когда ты заботишься о своем теле, о своей тушке, а когда ты перестаешь думать об этом, то вроде как и, а что, бояться-то? Вдруг все предстало совершенно в другом свете, воодушевленно, красиво, захватывающе, гармонично, естественно, целесообразно. То есть ты безмысленно смотришь кругом на природу, и ты понимаешь, что все, оно вот так и должно быть. Исчезли всякие мысли, знаете, о противоречиях нашего мира. Уже сам по себе наш мир прекрасен и заслуживает счастья, вернее, возможности существования, раз в нем живет такое чудо, ходит в виде девушки, вполне конкретной. Друзья, я еще раз хочу подчеркнуть, иногда юношеская влюбленность бывает абстрактная. Мы любим образ, мы любим какое-то представление о том, какой должен быть идеал. Мне же посчастливилось, не задумываясь совершенно на эти, так сказать, вопросы, хотя, конечно же, были, когда я был маленький, у меня и представления об идеале, об образе там идеальной моей будущей подружки, моей будущей жены. Так вот, вдруг эти все представления смыло из моей головы, как если бы их никогда и не было. И буквально под таким впечатлением я жил несколько недель, а потом... Благой судьбе, как я сейчас уже понимаю, было угодно, что не удалось мне с ней ни пообщаться близко, собственно говоря, практически ничего не узнать о ней, и она также внезапно исчезла, как и появилась в моей жизни. Но вот этот вот отпечаток, который буквально пропечатал меня насквозь, он самым-самым таким... волшебным образом перевернул все мои представления о жизни. Дела это были еще в старые советские времена.
Огромное спасибо.
Вы помните, что когда был Советский Союз, это была достаточно странная такая жизнь. С одной стороны, предельно красиво и идеалистично, так как государство серьезно заботилось о детях, о воспитании, об образовании. Огромные суммы тратились там на детские лагеря и так далее. Даже сейчас мы с вами сидим, вы думаете, где? В бывшем пионерском лагере. Не строят современный мир вот в таком объеме для детей вообще нигде, как это было. С другой же стороны, вы помните, что было известное ханжество в отношениях, взаимоотношениях мужчин и женщин, в отношении секса. Помните, официально секса у нас в стране не было и быть не могло, поэтому этот вакуум стал заполняться такой, знаете, философией подворотни, философия, знаете, такого тюремного такого характера, где действительно, если там кого-то на зоне посадили, он долго сидит без женщины, а потом выходит совершенно со сдвинутой психикой. Это, безусловно, вакуум заполняется вот такой как бы полууголовной субкультурой. И, конечно же, я рос именно в такой же среде. Но вот этот небольшой опыт влюбленности вдруг полностью смыл всю эту субуголовную лексику, среду, представление о женщинах, представление о жизни. Все смыло, как знаете, как в индийской мифологии река Ганга смывает все грехи, и тот, кто в нее хотя бы один раз погрузился, значит, очистился. Вот точно так же здесь такая духовная Ганга в виде влюбленности смыла все. Самое, конечно, для меня было интересное, я помню, это наблюдать за проявлением своей сексуальности. Потому что когда ты достаточно молод еще и силен, гормоны играют, и лица противоположного пола вызывают самый такой недвусмысленный интерес. И, конечно же, когда у тебя не было никакого сексуального опыта, ты начинаешь себе фантазировать, а как же это будет, и вообще это становится немножко даже где-то навязчивая идея, ты становишься озабоченной этой идеей. Так вот, очень удивительная была реакция, когда вдруг само понятие влюбленности заставило все представления о сексе уйти на второй план. Не то чтобы они исчезли, нет, но они уже стали казаться второстепенными или даже третьестепенными. То есть они перестали быть доминирующими. А вот доминирующей мысль была, это постоянное воспоминание о ней, постоянное желание так какой-то свой маршрут движения или свое расписание дня составить, чтобы ну, хоть краешком глаза да увидеть, ну, хоть как-нибудь оказаться примерно в том же самом месте. И вот после этого, на самом деле, очень хорошо до меня стали доходить все те мотивации, знаете, вот, которые мы можем наблюдать в истории человечества, когда появляется великая красота или великая любовь, великая влюбленность, и фактически изменяет мир. Опять же, как я говорил, потом все очень удачно сложилось, как я сейчас понимаю, хотя на тот момент это мне казалось трагедией, когда она также внезапно исчезла из поля моего зрения. Но почему с позиции сегодняшнего дня я считаю, что это очень хорошо? Просто теперь-то ведь я знаю теорию йоги влюбленности. Я знаю, что на самом деле это такая хрупкая субстанция. И стоит приблизиться к объекту влюбленности на миллиметр ближе, как вдруг это чудо начинает рушиться и исчезать. А судьба меня как бы вот так вот держала на небольшом расстоянии и не дала мне же сделать эту ошибку и своими же руками разрушить это чудо. Конечно же, прошло очень много времени, Потом уже, безусловно, эти впечатления стали забываться, этот опыт стал забываться, но тот отпечаток и отношение к жизни, отношение к женщинам, отношение, ну, как бы к Вселенной, интерпретация тех или иных моментов в жизни, она осталась. И в дальнейшем, уже много-много позже, еще до того, как я изучил йогу влюбленности, но уже после того, как я приступил к занятиям таким серьезным, очень серьезным йогой, я стал на эту тему размышлять и пытаться понять, а собственно говоря, что же произошло, почему же это так было? И вообще, случается ли это в каждой жизни или нет? В чем был эффект? Эффект был действительно, друзья, очень сильный. Сильнее, чем что бы то ни было, могло бы только произойти. В дальнейшем только был еще более сильный эффект, когда я уже вплотную подошел, ну, уже к такому, к йоге влюбленности, как бы с другой стороны, уже ее изучал, тогда меня еще раз посетило такое же очень мощнейшее чувство. И вот, если знаете, как мне сейчас иногда кажется, вот я сейчас сижу перед вами, умничаю, тут лекции читаю, семинары провожу, йоги вроде как учу, да, такой гуру большой. Я никакой не гуру, я самый обычный человек, со всеми недостатками, со всеми, ну, с известной долей скотства, с известной долей, конечно же, может быть, каких-то знаний, ну, в общем, всего понемножку, каждой твари по паре. И вот сухой остаток, вот выбросить все те знания, которые я, может быть, прочитал в книжке и умею вам повторять своими словами, да? В общем, выбросить все-все-все на свете, и, ну, фактически я стану такой же, как и вы, и ничем не отличаться от вас. Но вопрос, а почему же я все-таки сижу перед вами и читаю лекции? И как мне кажется, ответ всего лишь один. Я пережил это состояние влюбленности. Все. Больше разницы нет никакой. Ну и к слову сказать, если у кого-то из вас также было такое, когда-нибудь состояние в детстве очень часто, или, может быть, в юности, берегите его, запоминайте его. Это единственное, что останется в вашей жизни, как вам сказать, не подверженное сомнениям. Все остальное приходящее. Вот, пожалуй, только лишь влюбленность, любовь и смерть в этой жизни, вещи, на которые можно реально опереться. А все остальное сомнительно. Знания. Сегодня ты думаешь, что ты все знаешь, завтра выясняется, что ты еще много чего не знал. Ну, не будем говорить там про какие-то другие составляющие жизни, как там материальные какие-то ресурсы там и так далее. Друзья, которые с тобой были сегодня, завтра могут от тебя отвернуться. В общем, мир полон перемен, полнейших перемен, и не знаешь вообще на чем остановиться, за что зацепиться, не знаешь на кого уповать. А вот воспоминания влюбленности и осознание, что называется, того, что жизнь, как говорится, трудна, но, к счастью, коротка, и рано или поздно приходит смерть, оно немножко стабилизирует, друзья, нашу жизнь и дает, в общем-то, хоть какие-то отправные точки для того, чтобы принимать решения, допустим, чем заниматься, чем не заниматься, какой образ жизни вести, а какой не вести. Ну и, конечно, потом я познакомился с этой йогой, которая называется йога влюбленности. А по сути дела, есть еще более глобальный такой раздел йоги, который также занимается примерно тем же самым, вопросами любви, вопросами преданности, вопросами вот этого эмоционального восприятия мира. Этот раздел йоги называется бхакти-йога. Итак, йога влюбленности, она в большую, в узком смысле заточена на ваши взаимоотношения с человеком противоположного пола, где, ну, затрагиваются вопросы секса, влечения, семьи, совместной жизни, продолжения рода там, и так далее, и так далее. А бхакти-йога – это, по сути дела, то же самое, но только лишь вопросы в этой йоге более широким, ну, как бы, спектром охватывают все остальные области жизни. Такие, например, как любовь матери к детям, любовь детей к родителям и другие, все вопросы, где мы имеем с вами эмоции. Эмоции. Мы с вами можем испытывать страх, влечение, любовь, влюбленность, замешательство, восхищение, преданность. Время от времени эти эмоции нас посещают. Под действием тех или иных обстоятельств жизни. Западная цивилизация в основном построена на идее, что эмоции – это что-то вредное, что эмоции должны быть жестко поставлены под контроль, по возможности устранены из жизни, а главенствовать должен разум. Логика, такой научный, безэмоциональный анализ всего происходящего. Если угодно, такой расчет в жизни. Ну, действительно, западная цивилизация сделала много успехов после того, как стала культивировать такое отношение, отношение к жизни, где эмоции считаются, как вам сказать, второстепенным продуктом. Вот в современной такой научной интерпретации главенствующей считается, что вот есть метаболизм у вас внутри, есть какие-то инстинкты, какие-то гормоны. И вот в ответ на внешние раздражители выделяется то один гормон, то другой, то одно впечатление, то другое, и мы с вами якобы переживаем смену разных эмоций. Ну и как следствие, вполне логичная мысль, что раз мы такие легкие игрушки этой химии, то хорошо бы поставить под контроль эту химию в самых разных ее проявлениях, ну, начиная с медицины, которая денно и ношно занимается тем, что придумывает разного рода антидепрессанты, дабы исключить из жизни отрицательные эмоции, или наоборот, какие-то другие химические вещества, которые поднимали нам настроение. Но всегда отношение к эмоциям как к чему-то второстепенному, не заслуживающему серьезного отношения, и то, что должно жестко быть поставлено под контроль разумом. Что говорит по этому поводу йога вообще? Ну или тот раздел, который называется бхакти-йога в частности. Правы ли современные ученые, современная западная цивилизация или нет? Ответ следующий. И право, и неправо одновременно. И ситуация такая вот, если давать сухой остаток, который мы получаем из бхакти-йоги. Все те эмоции, которые вы переживаете, действительно могут быть вызваны самого разного рода второстепенными факторами. Гормонами, стечением обстоятельств, привычками и так далее и тому подобное. Но в то же самое время, иногда эмоции являются неким телом или носителем того, что называется сверхлогика, того, что называется некое волшебство нашего мира. Итак, любая эмоция – это пустой сосуд, через который может быть наполнен глупостью, а может быть наполнен космическим откровением такого высокого масштаба, который обычный наш разум любого человека, будь это хоть 5 раз Эйнштейн, так вот, разум спотыкается об эту сверхлогику, которая приходит к нам в жизнь через оболочку эмоций. И поэтому все эмоции, которые к нам приходят и которые мы переживаем, грубо говоря, делятся на 2 части. Глупость и откровение с небес. А так как приходят эти посылы глупости и откровения с небес перемешаны, то и возникает такая путаница, когда мы все начинаем, допустим, как ученые, считать глупостью. Или наоборот, как глупые люди, которые начинают жить только эмоциями и больше ничем. И вот разобраться в том, что любая эмоция, любые ощущения, любые переживания могут быть как глупостью, так и какой-то сверхлогикой, безусловно, можно только лишь имея опыт этой сверхлогики. В частности, вот как в рассказанном мной случае с этой высочайшей влюбленностью, когда я вдруг понял, что все доводы моего разума, они просто пасуют, они не имеют смысла, они не могут понять, они не могут определить. А надо сказать, к тому времени я был достаточно таким умненьким, знаете, умненький, благоразумненький Буратино. Вот. И старался мозги свои, в общем-то, напрягать по мере сил и возможности. И тут я вдруг понял, что есть задачи, которые, в принципе, выше, чем разум. Какой вывод из этого следует и о чем мы будем говорить вот на нашем этом семинаре? Первый вывод – который вы должны вынести, уезжая с этого семинара, должен заключаться в следующем. Друзья, очень внимательно относитесь к своим эмоциям, даже если кому-то они кажутся глупостью. Это может быть язык высших сфер с вами. Это может быть открывшаяся вселенная для вас. Итак, не становитесь рабами эмоций, но и не отвергайте их с порога. И даже такое уже положение вещей со временем заставит вас обращать внимание на свои эмоции, систематизировать их, размышлять над ними. Ну и самое главное, друзья, анализировать эти эмоции самым простым образом. Это к чему приводит та или иная эмоция? Вы помните, что яблоню по яблокам определяют. И вот в долгосрочной перспективе быть полностью уверенным, является ли та или иная эмоция глупостью или сверхлогикой, вы можете только лишь с помощью того факта, а как изменилась в дальнейшем ваша жизнь. Стала ли она лучше? Или стала она хуже? Стали ли вы в дальнейшем свободнее? Или стали эгоистичнее и более зажаты? Больше ли стало в вашей жизни страха? Или меньше? Больше ли стало зависти, ревности, злобы? Или меньше? И так далее, и тому подобное. И, конечно же, если вы будете отслеживать, что в той или иной ситуации, вслед за переживанием вашей той или иной эмоции, результат отрицательный, то это, конечно же, косвенно должно указывать вам на то, что это была глупость в оболочке эмоций. Если же наоборот, по прошествию времени вдруг выясняется, что несмотря на всю свою безумность поведения под влиянием той или иной эмоции, в конце концов вы и весь окружающий вас мир стал лучше, чище, меньше страха, то это косвенным образом может указывать на то, что в вашу жизнь под оболочкой эмоции пришел какой-то очень мощный посыл от Вселенной. Ну и, конечно же, друзья, для того, чтобы воспользоваться этим методом анализа, крайне желательно выработать в своей жизни еще одну чрезвычайно полезную привычку. Это привычка быть честным с самим собой. Вы можете врать окружающим, сколько вам заблагорассудится. Или не врать вообще. Вот мне не врать вообще не удается. Приходится мне врать практически каждый день. Меня спрашивают, как дела, я говорю, хорошо, хотя дела могут быть не очень хорошо. И так далее, и тому подобное. Поэтому во внешнем мире я себе поставил такой, знаете, коридор или лимит вранья. Я стараюсь в день врать не больше 50 раз. Вот. Что уже очень большое достижение, надо сказать. А вот внутри, друзья, если мы научимся себе не врать, если мы, знаете, будем как такой в одном лице человек, переживающий состояние, и человек, анализирующий состояние, который как градусник показывает температуру, то рано или поздно наш разум будет систематизировать эти показания нашей внутренней честности с самим собой, и выводить нас на новый уровень. Во-первых, интеллектуальный, логический, доводя до сверхлогики. Вот, допустим, врете вы кому-то. Знаете, так вот, знаете, как это? Врет, как очевидец. Это у Марка Твена высказывание такое, по-моему, было. Вот, врать, как очевидец, да? То есть вы будете врать так воодушевленно и... Ну, как политики, знаете, выходя на трибуну, говорят, что завтра, как только их изберут, наступит рай на земле. И Но с другая сторона, вас же самих, должна при этом оценивать. Ага, вот тут я соврал. Почему? Ну, вот жизнь такая, врать приходится, да? Или вот тут я чувствую это, и так-то, и так-то. Вот тут мне что-то нравится, а вот тут мне что-то не нравится. То есть начинайте медленно прояснять в своей жизни. Выработайте себе такую привычку. Это, друзья, подчеркиваю, привычка. Не надо озвучивать это другим. Нет ничего хуже, чем человека, который, как он говорит, постоянно, значит, режет правду матку. Не нужно, это люди либо глупые, либо такие утонченные лицемеры. Не надо другим об этом никому говорить. Говорите сами себе. И со временем вы выработаете привычку. А выработав привычку, у вас будет уже такой список, где поступок, итог поступка, эмоция, последствия этой эмоции. Есть ли вопросы по той части, которую мы уже с вами успели обсудить? Да, пожалуйста. Сюда, пожалуйста, а то не запишется, будут меня ругать.
Иван Ражев, заочный студент группы «Астра». А нет ли такой опасности, если мы будем анализировать каждый свой шаг, каждую свою эмоцию, то, что мы можем превратиться в бездушных таких роботов, которые будут рассчитывать каждый свой шаг?
Отличнейший вопрос, друзья. А не превратимся ли мы этим самым в роботов, у которых отлично работают мозги, и которые просчитывают не только лишь какие-то логические поступки, но еще также логику глупости. То есть, как та или иная эмоция, не критично влияя на нас и на окружающих, ну, как бы так, приводит нас к каким-то целям. И здесь, друзья, я хочу, так сказать, да, спасибо за вопрос, хочу обрадовать интеллектуалов и огорчить в одно и то же время. Дело в том, что наша логика и наш интеллект, наш разум, вещь чрезвычайно нужная, полезная. И йога призывает каждого из вас всеми силами оттачивать свой разум, изучать какие-либо предметы, заниматься самообразованием. Не допускать никаких логических ошибок при изучении чего бы то ни было. И тогда, когда вы отточите свой интеллект, ваш интеллект действительно будет очень легко и просто вычислять и находить те эмоции, которые наполнены глупостью. Интеллект просто разорвет на части глупость. Какие-либо наши инстинкты, действия гормонов и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, друзья, другая часть эмоций, которые как откровение с небес, откровение свыше, наполнены сверхлогикой. Так вот, сверхлогика выше, чем понятие логика, и просто наш интеллект зубы сломает об сверхлогику. Интеллект будет получать одновременно два взаимоисключающих интерпретации или ответа. И в результате чего наш интеллект начнет клинить. И поэтому вы в принципе не сможете стать циниками, направляя свой интеллект на область, которая наполнена сверхлогикой. Интеллект просто будет пасовать и отступать. Подобно тому, как переживание, допустим, вот высочайшей влюбленности просто скажем, отключает интеллект. Точнее, не просто даже отключает. Нет, он работает очень хорошо. Но он просто не справляется с этими задачами. Он не понимает, почему. Просто не понимает. Есть такие вопросы, с которыми интеллект просто не справляется. Например, вопросы жизни и смерти. Мы все когда-то родились. Откуда мы пришли? Вот мне 42 года, а до этого где я был? Я обычно Басима спрашиваю. Басим, сколько тебе лет? Он говорит, столько-то, столько-то. Ну, каждый год по-разному, понятно. А до этого где был? Вот. И вот каждому из вас сейчас какое-то количество лет. Вот сейчас сядьте прямо, выпрямите спину, шею, голову. И вспомните, мне столько-то лет. А где же я был до этого? А ну-ка мозги, а ну-ка интеллект, быстренько мне отвечайте. Где до этого был? Где был? Вот интеллект самую первую идею подбрасывает, конечно же, такую атеистическую. В небытии не было меня. Знаете, из праха вышел я. Да? Но если вы будете продолжать оттачивать свой интеллект, то рано или поздно вы осознаете несостоятельность такого подхода. Это в первом приближении все так легко материалистично объясняется, что вот, мол, меня не было, мама и папа пошли любовью заниматься, вот он я, мол, появился. Но чуть-чуть глубже копнете, как эта концепция развалится. Не будет у вас сходиться концы с концами. По самым разным вопросам. Наконец, вы помните, что огромное количество людей каждый год умирают. И спросите себя, а куда они, собственно, деваются-то? Что с ними происходит? Вот был человек живой, не надо вспоминать каких-то своих родственников, чтобы, знаете, не привносить момент эмоционального такого, личностной оценки. А, допустим, человек неизвестный, нейтральный, о которого вы не знали. Вот он жил, вы помните, что там был он, да, а потом раз куда-то делся. Спросите себя, что с ним произошло. Напрягайте свой интеллект. Так вот, он зубы сломает об эти вопросы. Они не решаются с помощью интеллекта. Опять же сказать, знаете, как в этом материалистичном мире, из праха вышел в прах и, значит, это и ушел. Тоже, чем больше вы начнете изучать этот вопрос шире и, так, как вам сказать, широким фронтом, вы начнете понимать, что меня... Не проходят идеи материализма. Слишком уж они тривиальные, тупые. Все сложнее, даже вот в первом приближении сложнее. Ну и так как наш семинар называется, теперь пускай будет называться «От влюбленности к бхакти-йоге», то аналогичная ситуация, друзья, вот с такими колоссально сильными переживаниями, эмоциями, как, скажем, влюбленность. Вы не сможете с помощью интеллекта обосновать эти эмоции. Да, вы сможете на каком-то уровне обосновать реакцию вашего организма, действительно, там, у человека влюбленного пульс учащенный, дыхание неровное, можно выделить, вычислить какие-то гормоны в его крови, характерные там для того или иного эмоционального состояния. Но это уже следствие, знаете, это уже лавина, сшедшая с гор. А вот тот первый камень, который, значит, заставил эту лавину проявиться, он будет неуловим. Знаете, такой вот, как привидение, да? Вот. Еще вопросы есть? Да, прошу.
Алена Воробьева, группа Читур. Международный открытый йога-университет. У меня вот вопрос по поводу честности с самим собой. Тоже такое понятие не совсем понятное. То есть иногда, опять же, честность с самим собой, это какой-то анализ и твоя личная интерпретация всего происходящего, и твоих личных эмоций и всех событий. И то есть как понять, то ли ты действительно адекватно оцениваешь ситуацию честно или нет. И бывает иногда такое, что единственный выход из положения – это вот сознательно поверить, ну, можно сказать, соврать себе в противоположное. Да, и, как правило, иногда ты веришь вот, в несуществующее, как бы, да, ну, ты видишь в реальности одно, но заставляешь себя верить в другое, в лучшее, например. И ситуация, ну, как-то складывается так, что твоя вера оказывается правдивой, и все подстраивается именно под нее.
Да, друзья, в этом есть, да, хороший вопрос, спасибо, отличный. Понимаете, да, друзья, мы с вами все, как учит йога, спящие боги. И иногда даже бывает такой момент, что заставляя себя во что-то поверить, или мы начинаем как бы врать сами себе, и магией своего высшего я начинаем это вранье оживлять. Вот просто оживлять начинаем. То есть, если бы мы четко там проанализировали, как есть все на самом деле, мы пришли бы к одному выводу, но по какому-то причине мы врем сами себе, мы не хотим честности, нам интересна какая-то картина нечестности, мы берем эту картину внутренней нечестности и своими же собственными силами своего высшего я начинаем оживлять. И начинаем, как бы, знаете, заниматься, как если бы сказали, самовнушением, самогипнозом. Но на этом не останавливаемся. Мы начинаем еще транслировать эту картинку вовне. И всех остальных за нос водить, морочить голову. А такой эффект есть. Поэтому я еще раз хочу сказать, это, как и любая йога, это, в общем-то, где-то искусство. Но все равно... Рано или поздно вы вдруг будете сталкиваться с какими-то неожиданными ситуациями, неожиданными эмоциями. И, допустим, весь ваш предыдущий опыт должен говорить, о, да я должен радоваться. А в то же самое время вы честно смотрите вовнутрь себя и видите, что а эмоции-то не радости, а печали и грусти. И прежде чем... Значит, опять на полную катушку включить этот самый механизм самозомбирования, самовнушения и самоувещевания. Знаете, маленькую галочку проставьте, ага, а вот изначально-то было что-то не так все весело, да? То есть отметьте для себя, что вот исходный пункт, да, что-то не туда пошло, а теперь буду врать. Вот, еще раз, это искусство, друзья, это искусство. А иногда... К этому искусству люди подходят от безысходности. Вот когда уж совсем плохо становится, уже человек устает сам себе врать. На какой-то момент вот он успокаивается вот, и говорит, да ладно, хватит уж себя и других за нос водить. А, ну это как бы, как правило, после каких-то таких больших потрясений. Вот, потому что если у нас есть... То, что в йоге называется прана. Прана – это совершенно волшебная вещь. Это фактор творения Вселенной. То есть, грубо говоря, тот фактор, который может переделать, что бы вы ни ощущали. Безусловно, ну, в рамках того, много у вас праны или мало. Это совершенно замечательная вещь в руках политика, в руках бизнесмена, в руках ученого. Когда все против тебя, эмоции говорят против. А ты силой своей харизмы говоришь «нет, за». Начинаешь навязывать миру свою интерпретацию Вселенной. То есть перекраивать Вселенную под свое видение, под свою визуализацию. Но для этого надо обладать очень большим таким могуществом. Но прежде чем еще раз на полную катушку включить эту тяжелую артиллерию переделывания мира... Все равно очень хорошо хотя бы для себя внутри отметить, что происходит. Почему? Потому что иногда можно годами жить, на том, чтобы своей собственной праной перекраивать весь окружающий мир. Но рано или поздно вы устанете от этого. Если вы начинаете перекраивать этот мир не в нужную сторону. Иногда надо преодолевать сопротивление этого мира. А иногда мы можем просто пропустить общую тенденцию этого мира. И подобно там великим диктаторам, там, каким-нибудь маньякам, которые были, безусловно, очень харизматичные и сильные люди, мы начинаем как бы в семье, на работе, среди друзей, как бы продвигать заведомо нежизнеспособные какие-то идеи и концепции. Вот это плохо. Но еще раз, даже если вы так себя ведете, ну и продолжайте себя так вести, да? Но только с одной маленькой разницей, оговорочкой, для себя отмечайте, что вообще говоря, давлю, авторитетом давлю, интеллектом давлю, да, там, харизмой давлю или еще чем-нибудь давлю. Так, еще, друзья, да.
У меня такой небольшой комментарий.
Угу.
По поводу вот этой темы, которую мы обсуждаем, анализа своих эмоций. Очень сложно и, скорее всего, неправильно анализировать эмоцию, пока ты в нее вовлечен. То есть ты можешь сколько угодно копаться в себе, но анализировать надо, ну, в каком-то там спокойном состоянии. То есть скорее отойти от ситуации, от эмоций, а потом уже начинать анализ. И анализ может быть совершенно разный. Когда ты анализируешь...
Ой, Зайка, да что ж такое, Зайка плакает, а?
И когда ты анализируешь уже эту ситуацию спустя какое-то время. То есть, ну и, наверное, надо развивать в себе такого невовлеченного наблюдателя, который в момент какой-то сильной эмоции может сказать, ага, так, что-то происходит такое.
Друзья, я вот тут несколько недель назад в родной город съездил, Буденновск. Кое-какие дела у меня там были, ну а заодно решил пройтись по старым местам, что называется, силы. Буденновск — это бывший город Маджар, золотоордынный. Очень таинственное место, как сейчас выясняется. Йога у меня в определенных местах, то есть если вокруг Буденновска прочертить, знаете, этот круг диаметром в километров 30, там полно каких-то очень странных мест. Туда вот стоит просто попасть и начинать практиковать йогу, она вот сама собой идет. Ну, во всяком случае, у меня так было, может быть, это лично для меня так. Ну и что-то я немножко, как вам это сказать бы, помягче перепрактиковал, перегнул палку. И у меня началось то, что называется причинная шизофрения. Это очень странное состояние. И, ну, по-разному оно проявлялось, допустим, ощущение навязчивые мысли. Знаете, как вот в психиатрии там и так далее, навязчивые какие-то идеи, мысли. Они достаточно хорошо систематизированы современной наукой, но от этого не легче становится, понимаете, да? И вот я помню, ловлю себя на мысли, что одна из таких, знаете, паразитических мыслей, ну такой вот причинной шизофрении, иногда совершенно безумных и несостоятельных с точки зрения логики, но которые тебя буквально захватывают. Там, знаете, мысли преследования, ты сейчас вышел из квартиры, а за тобой воры зашли, сейчас украдут у тебя все деньги, да? Или ты вышел, а ты утюг не выключил. А потом вспоминаешь, да нет у меня никакого утюга. Неважно, ты его все равно не выключил, понимаете? Вот, да, и ты идешь и ловишь себя на вот этих очень странных явлениях. Тебя как магнитом, допустим, тянет. Вернись, вернись, не уходи, там уже дымится квартира. Ты, да нет у меня утюга, никогда не было, я вообще там не люблю гладить ничего. Вот, все равно вернись, да? И вот очень странное состояние, друзья. Полный захват эмоционального поля, разума, все захват. Вот знаете, вот действительно, как вот под гипнозом, тебя вот как будто бы невидимые такие магнитные силы там тащат, там, иди туда-то, туда-то. В общем, шизофрения по полной программе. И тут же одновременно очень четкий анализ. Да что же вообще, о чем вообще разговор? Да кто здесь хозяин, я или мыши, да? То есть, и вот эти вот две конкурирующие тенденции. И вот только тогда начинаешь понимать все-таки, насколько сильные бывают вот эти невидимые ассоциативные связи, которые тянутся за теми или иными эмоциями. И вот насколько мы легкая добыча в их руках. И только лишь вот применяя аскетизм, волю, стиснув, что называется, зубы, ты говоришь, да нет, этого не было, нет, и быть не может. И продолжаешь идти, и вдруг, вот знаете, тоже такое-то ощущение было, но я не знаю, это, вероятно, связано только лишь с той практикой, которую я делал, что вот дальше идешь, и как будто, знаете, резиночка растягивается, потом слабеет, рвется. И это как-то, знаете, можно привязать с метрами, километрами удаления. И вот на каком-то расстоянии ты вдруг раз осознаешь, что как бы отцепилось от тебя это все. И понятно, что если бы я действовал следующим образом, сперва ждал, пока эмоция успокоится, а потом бы ее анализировал, я так бы и бегал вот там выключать этот несуществующий этот самый утюг, да, или еще что-нибудь. Здесь-то в этом-то и вопрос в том, что вырабатывать-то надо, в общем-то, эту привычку тогда, когда она больше всего нужна, иначе нас как понесет. Вот. Еще вопросы? Да, Никита, какой-то смешной походкой идешь.
Да. Никита Федорищев, Международный открытый йога-университет, группа Бодро. Вопрос такой. Вот, насколько, не знаю, как мне кажется, эмоции как бы вот можно разделить как вот, ну, глупость, логика и сверхлогика. Что я имею в виду? Ну, глупость там, когда мы там, не знаю, нас что-нибудь там раздражает, а мы сами себе, ну, в этом отчет как бы не отдаем и ведемся на это. То есть мы какие-то, ну, шаги там нелогичные делаем, потом думаем, Господи, да что ж я сделал там? И нас как бы несло в этом смысле, мы сами, то есть, ну, не отдавали себе отчет. Ну, как бы эмоции логики, допустим, не знаю, я иду там по супермаркету и смотрю, о, двухъядерный процессор, 64-разрядный там, или какое красивое уравнение, какое аналогичное, ну, то есть, мне так кажется. Ага. И сверхлогика, это как бы, ну, мне тут как бы сложно, как бы, ну, с чем-то сравнить, как бы сказать, ну, то есть, я плохо понимаю, что подразумевается под сверхлогикой, вот. Ну, то есть что-то такое, что, допустим, не знаю, мы входим в комнату, и нам просто там хорошо, нам нравится.
Откровение с небес.
Да, наверное, так. Или все-таки эмоции, под эмоциями подразумевается, что это, вот, ну, как бы, либо это что-то нелогичное, либо, то есть, как бы, там, сверхлогичное, а вот то, что это, как бы, это какое-то интеллектуальное.
Нет, друзья, еще раз. Эмоции, спасибо, Никит. Эмоции – это всего лишь контейнер. Понимаете, контейнер, упаковка, коробочка, в которой может лежать совершенно разные вещи. И вот чисто эволюционно наш интеллект, наш разум формировался следующим образом, что до тех пор, пока логики и такого жесткого аналитического подхода к анализу жизни не наблюдается, люди, так же, как и животные, они больше доверяют эмоциям. Вот ему захотелось там по этой дорожке пойти, вот он и пошел. Почему? Ну, вероятно, в этой эмоции закодирован какой-либо предыдущий опыт, который был уже там с человеком, с животным до этого. То есть это такое как бы, ну, нелогичное восприятие предыдущего опыта. То есть вот иногда возвращаешься, вот я вот в Москве возвращаюсь домой, и совершенно не могу, вот я не думаю, куда идти, там, на какую станцию метро сесть, вот я просто подхожу там налево-направо, мозги просто отключены, там я музыку слушаю или что-то думаю о чем-то, да, И вот я вдруг ощущаю, что повернуть налево мне приятно и хочется, и эмоции очень положительные, скажем, а направо, наоборот, вот что-то не нравится мне, поворот направо, да? Почему, да? Вот, ну, не знаю почему, не нравится и все, да? Вот, на первый взгляд, чисто эмоциональная реакция. А потом просто выясняется, что когда-то, ну, безусловно, когда ты первый раз шел по этой дороге, ты включал мозги, ты как бы выбирал путь, и потом они как бы некритично начинают, ну, как бы запоминаться через эмоции. Так вот, в этом отношении эмоции, как знаете, как подсознание, очень полезны. Они выполняют за нас кучу грязной работы, черновой работы, чтобы мы не думали. Мы просто не думаем, мы ощущаем. Вот эмоция нас тянет туда, мы и туда идем. А на самом деле это не эмоция, а анализ всего предыдущего опыта. Но с дальнейшим, как только мы становимся более разумными существами и развиваем интеллект, мы начинаем понимать, что это не самая оптимальная бывает стратегия поведения, особенно если вы занимаетесь чем-то таким, ну, более интеллектуальным. В бизнесе, там, в науке, в политике иногда срабатывают эти моменты, что вот доверяясь эмоции, ты как бы выигрываешь, но очень большой процент, к сожалению, и провалов. Огромный процент провалов. Вот знаете, кто хорошо это знает? Вот любители играть в казино. Вот он приходит и он думает, ну вот сейчас мне мой внутренний голос подсказывает, что сегодня отыграюсь. И проигрывается в пух и прах. Вот. Так вот, получается, что у животных больше эмоций, как анализ предыдущего опыта. У людей к этому добавляется еще интеллект. Но вот в чем приятность ситуации, что иногда сверхлогика, вот эти подсказки от сверхразума могут в виде контейнера эмоций приходить как животному, так и умному человеку, так и йогу там, или йогине. То есть такие какие-то подарки вселенной в упаковке эмоций. И проблема всегда, еще раз, наступает, когда отличить, ну, что там внутри. И тут нам помогает только лишь интеллект. Так, еще вопросы есть? Да. Слушайте, плесните еще водички кто-нибудь.
Сергей Колесов, Международный открытый университет, группа Астра. Вот как раз в предыдущем вопросе, да, в ответе, прозвучало, что по сути эмоция – неосознанное знание. С метро, да, например. А можно ли, правильно ли говорить, что любовь – это эмоция? То есть эмоциональная составляющая, безусловно, есть, но вот так вот ограниченно сказать «любовь – это эмоция», мне кажется, как-то вот что-то не совпадает, что-то неполное. И отсюда, а что такое любовь? Можно ли дать определение любви?
Определение любви, друзья. Кто даст определение любви?
Формулу.
Формулу.
Можно ли сказать, что это просто эмоция?
Можно ли сказать, что любовь это просто эмоция? Ну, строго говоря, ответ следующий, смотря какая любовь. Вот моя любовь к поеданию вкуснейших вещей, да, это может быть одна, так сказать, категория реальности. Там, скажем, ваша любовь к родине, которая заставляет вас брать автомат Калашникова, идти на войну и погибать. Уж казалось бы, ну какой тут, какая тут формула? Человек заведомо делает глупость. Кто-то говорит, да это инстинкт такой стадный. Знаете, на миру и смерть красна, да? А кто-то говорит, не, это проявление высшей сверхлогичной составляющей жизни, где ощущение того, что если ты гибнешь за социум, то социум всегда тебя родит вновь. И вот это вот внутреннее, интуитивное, подхватывающее тебя воодушевление того, что тебе не жалко жизнь за страну потратить, потому что ты, теряя ее, тут же обретешь, тебя социум родит. Это уже, как вы понимаете, да, вот такая любовь к родине, это что-то уже из области сверхлогики. Потому что есть, по крайней мере, этот фактор перехода через рождение и смерть, что с точки зрения обычной логики не определяется. И вот таким образом можно перебирать очень разные вещи. А суть вопроса заключается в том, что, друзья, у нас очень бедный язык. Я имею в виду не русский язык, а человеческий язык вообще. Под словом «любовь» что только мы можем не понимать. И занятия сексом, и любовь там такого, знаете, ну какого-то обычного какого-то порядка. Любовь какую-то совершенно невыразимую, запредельную и так далее и тому подобное. Поэтому, как вы понимаете, по мере того, как человечество эволюционирует, оно обогащается оттенками понятий. И я больше чем уверен, что вот такие понятия, как любовь, начнут трансформироваться. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Вот, еще вопросы есть, да?
Ольга Калиничева, группа «Астра», Международный открытый йога-университет, город Самара. У меня не вопрос, я просто хотела поделиться опытом.
Да.
В плане того, как отслеживать эмоции и
да.
прекращать их, так сказать. Вот бывают такие эмоции с причинного тела. В принципе, мы в основном-то живем на них, ну, на каком-то уровне самоосознанности пока находимся. Вот, и я очень люблю отслеживать свои состояния, вот жить такой осознанной жизнью. И раньше часто бывало, что я понимаю, меня несет эмоция, но эмоция сильнее меня, и я не могу прекратить ее проявлять. Вот, и в итоге пришла к выводу, что это все эгоизм движет нами, когда мы подаемся на эмоцию, она, так сказать, прет из нас, и мы ей подаемся. И нужно применить очень большой аскетизм, осознать, что это эгоизм, чтобы прекратить проявлять эту эмоцию. Вот это очень тяжело иногда бывает, когда какие-то глубинные эмоции захватывают. Вот. И у меня даже, ну, я хотела задать вопрос, но, наверное, это бессмысленно, как все-таки бороться, что я осознаю, что меня несет, но сделать ничего не могу. Ну, пришла к выводу, что только практики йоги, вот длительное там развитие помогут постепенно все больше и больше развивать это умение.
Да, но здесь один маленький есть, одна маленькая засада, друзья. А вдруг эти эмоции сверхлогики? Ну, к примеру, да? От меня собралась уйти жена. И, понятно, буря, ну, во всяком случае, она об этом заявила, скажем. Ну, представим себе такую гипотетическую ситуацию. Хотя в жизни у меня чего-то только не было, друзья. Вот. И вот смотрите, меня переполняют, скажем, эмоции. Ну как, куда ты собралась-то? Ты что вообще, мать, с ума сошла, что ли, спрыгнула? Вот. Тут ряд контраргументов. Мне говорят, все, что про меня думают, и справедливо. Вот. И я понимаю, что крыть нечем обратно, да, что действительно суровый приговор. Я понимаю, что та сторона права, да, сволочь был, но осознал и буду исправляться. И вот смотрите, ситуация следующая. Первое, ну как же, жена уходит, ну вы что, вообще, ребята, это ж катастрофа, это ж конец света, мир, внутренний мир рушится, да, ничего же не остается. И если бы я, например, скажем, вел себя так, нет, надо отстраниться от этой эмоции, ну, уходит и уходит. Значит, ни один мускул бы на моем лице бы не дрогнул, я бы поинтересовался, когда, куда собралась, да, тебе не помочь чемодан донести. То есть проявил бы безучастность, то, конечно бы, жена бы восприняла это как действительное доказать, вот хам, а всю жизнь, оказывается, ждал, чтобы я ушла. Так, конечно, уходить надо от него. Но, конечно же, волна эмоций. Да куда ты вообще там? Начинается биться посуда, там на повышенных тонах разговор, до мордобоя. Вот. И с одной стороны, как бы, проявление вполне конкретных зимних эмоций с такой нецензурной лексикой. Но это всего лишь оболочка. А суть, наполненная того, что как жена уходит, знаете, вот понятие брака, священное понятие брака, ну как это вообще, это же конец света. То есть иногда высшие сферы тебе говорят, ты что вообще, ты давай сейчас там, что хочешь твори, жену останови. Вот, любые эмоции, любые, да, и вот иногда даже, когда мы кулаком по столу бьем, ногой топаем, там, посуду бьем, иногда на первый взгляд кажется, что это такие низменные эмоции, но это всего лишь может быть оболочка чего-то более глубинного. Ну и действительно, жена посмотрела, посмотрела, как он за меня бьется. А я думала, эгоист последний, да, ну смотри, сколько эмоций. Я же не ожидала от него, что он еще так способен на это, да. И раз у нее что-то в голове, ее какая-то сверхлогичная эмоция, щелк переключилась, и она уже по-другому начинает какую-то ситуацию анализировать или какой-то предыдущий опыт. Поэтому сложно здесь, друзья, вот так вот просто сказать «нет», эмоциям «нет». И только лишь с опытом приходит вот это вот интуитивное ощущение, где эмоция деструктивна, а где просто для этого она и была придумана. Так, еще вопросы? Да. Ну громче, а то ничего не слышно, меня ж будут ругать, халявщик скажет.
Во время сильной влюбленности происходит ощущение, что вообще меняется весь мир, и по-другому начинаешь все видеть. С чем связан этот эффект, что происходит с майей?
Так, давайте я повторю. Во время влюбленности создается впечатление, что меняется весь мир, что все меняется, с чем это связано, с майей или с чем-то другим. А согласно йоге влюбленности, мир не меняется, друзья. И майя не меняется, друзья. Майя как была, так и осталась. Меняется наше восприятие, наше умение интерпретировать и работать с майей. То есть, по сути дела, и мы коснемся чуть позже, вот этой глубинной теории бхакти-йоги и йоги влюбленности, по сути дела, вот то состояние, которое я переживал, вот которое, о котором я рассказывал в детстве, оно ведь, по идее, и сейчас со мной. Оно вокруг меня. И образ тот никуда не делся. Только я потерял способность видеть. Я потерял способность правильно воспринимать Вселенную. То есть, поэтому в конечном итоге все сводится к нам же самим. Что это нам сперва открывается истинное устройство Вселенной. А потом мы по своей глупости это закрываем. И нам кажется, что что-то, чего-то не было, потом что-то пришло, а потом что-то ушло. А все по-другому. Оно всегда было, всегда есть и всегда будет. И, собственно говоря, бхакти-йога, как и йога влюбленности, учит нас рано или поздно воспринимать, ну то есть в правильном свете воспринимать Вселенную. Вот так. То есть, если с теоретической точки зрения. Ну или опять же, здесь я сошлюсь на другую йогу, скажем, йогу Шривиди, которая чрезвычайно близка к йоге влюбленности. По сути-то дела, весь этот мир был придуман для того, чтобы познать влюбленность. И как только вы увидели в истинном свете этот мир, вы по большому счету выполнили функцию этого мира. И вам больше никакие йоги не нужны. Вы и так все видите, как оно есть. Но об этом чуть попозже. Да, вопрос.
вопрос в эту сторону. Но ведь состояние нашего сознания, то есть то, как мы интерпретируем, это карма. Если я что-то сделал, я так интерпретирую. Сделал что-то другое, по-другому интерпретирую.
Конечно, конечно. В этом-то и заключается вся трудность этого. Что вы ведь не просто так смотрите на мир. Вы смотрите на мир через маску всех своих предыдущих поступков и опыта. Грубо говоря, у вас на глазах не чистые очки, а измазанные всеми предыдущими делишками, всеми предыдущими какими-то событиями. И вы видите все искаженно. Собственно говоря, почему, как считается, если даже посещает вас эта высшая влюбленность, почему она в дальнейшем куда-то исчезает? Вы начинаете больше концентрироваться на вот эти искажающие очки, чем на то, ну как бы, на что вы смотрите через эти очки. Вот таким образом. Да.
И отсюда вывод, что получается, что если очки на какое-то мгновение становятся чище, то это из-за влюбленности, то это получается, что приток праны происходит, который сдерживает наш негатив, в данном случае на сознание.
Ну, знаете, друзья, вот чем мне нравится йога влюбленности и бхакти-йога, о которой мы вот сейчас будем говорить, можно совершенно не умничать по поводу праны, аксиоматики. Можно вообще не знать аксиоматику, можно вообще даже не предполагать, что там устройство человеческого тела или какие-то, знаете, ухищренные сложные упражнения для пробуждения тех или иных чакр, каналов, центров. А просто выстраивать всю свою практику йоги от начала до конца через эмоции. То есть вы можете вообще ничего не знать. Но если вы правильным образом начинаете пользоваться вот тем, с чем вы все знакомы, то есть с эмоциями, то, как ни странно, эти эмоции рано или поздно вас приведут к самым высочайшим знаниям и откровениям, в том числе и устройства нашего тела. Поэтому, конечно же, можно это все попытаться интерпретировать через то, что да, действительно, когда... Значит, вот вы видите мир в том виде, которым он есть на самом деле, увеличивается ваша способность привлекать прану и, как следствие, тут же изменять этот мир. Ну, там много всего можно из этого получить. Но это уже, знаете, для, допустим, интересен вопрос для знатоков других разделов йоги. То есть, а как выполняется, скажем, пранаяма-йога? При бхакти-йоге, да, или при йоге влюбленности, да, вот когда, в какие моменты, каким образом. Но для бхакти-йога или человека, исповедующего йогу влюбленности, вопрос от обратного. Вот я сейчас чувствую вот что-то, и мне что-то открылось. О, а как я дышу? О, да я вот так-то и так-то дышу, да, а как я смотрю, а как я мыслю? От обратного, понимаете? И вот здесь... Кстати сказать, диаметральное такая, ну, как бы, диаметральное отличие Востока от Запада. Запад любит только интеллект, а Восток любит как интеллект, так и чувства. И в той же йоге сказано, что если вы будете постигать мир только интеллектом, вы уйдете в страшный перекос. Собственно, что западная цивилизация нам и демонстрирует. Если будете постигать окружающий мир только чувствами, вы тоже можете уйти в страшнейший перекос, как многие религиозные фанатики там и все вот эти секты. А если же вы, как учит йога, будете балансировать этот подход, где вы будете сочетать подход интеллекта с подходом эмоциональным, вы как раз и пройдете по лезвию бритвы, позволяющую вам понять, как устроено это все. Так, еще вопросы есть? Да. Конечно. Только сюда подходим сразу.
Фомин, Костя, группа Готра. Эмоции условно делятся на отрицательные и положительные, но правильно их делить на уместные и неуместные. Когда проявляется сверхлогика, По идее, она должна наше неведение уменьшать. Может ли сверхлогика проявиться в таких эмоциях, которые вызваны нашим неведением? Ревность, обида, страх?
Да, конечно. И мы вот в дальнейшем на бхакти-йоге поговорим об этих упражнениях. Что если вас захватывает эмоция ревности, то, знаете, это очень мощное на самом деле чувство. Еще раз, чтобы вы не подумали, что я небожитель, что я учитель жизни, что я святой там гуру в этой, в белой накидке, да, и с нимбом на голове. Я все в своей жизни переживал, и эмоции, и ревности страшнейшие. И вот, ну, забегая вперед, я могу сказать только лишь одно. Вот у меня были моменты, они были связаны, опять же, ну, правда, с практикой йоги влюбленности. Когда в течение дня удавалось жгучую ревность, невыносимую ревность, трансформировать в мгновение ока в высочайший экстаз. И обратно. И так несколько раз. Причем, ну, как вы понимаете, да, для ревности нужно какой-то повод ревности, скажем. А, там, жена изменяет другому. Понимаете, да? Ну, как вам сказать, повод, как, не реальный повод, а гипотетический повод для ревности. Да? То есть сперва должна быть эта мысль. И как показывает практика, вот работа с этой мыслью, она может менять ситуацию в одну и в другую сторону. То есть, знаете, вот, то есть вот этот поток ревности, раз, он тебя убивает, допустим, он тебя вниз начинает, но ты как вот тумблер такой, триггер, щелк переключил, и этот же самый поток тебя возвышает. Ну вот, к примеру, да, там, жена изменяет с другим. Где она сейчас? Так, почему на телефон не отвечает, да, там? И уже начинают там картины, сцены, там, знаете, как у этого, как его? Отелло, да, там, в самых красках измена, да? И вот, ну... Это было, правда, связано с вполне конкретным упражнением в йоге влюбленности. И была следующая такая вот практика. А подари свою жену Абсолюту. То есть пусть Абсолют придет через ее гипотетического любовника. Ну то есть мало того, что еще неизвестно, с любовником она или не с любовником, но даже если с любовником, да, вот нарисовал разум эту картинку. Пусть вся вселенная откроется ей через тело этого любовника. Пусть я проявлю вот такое как бы бескорыстие, не эгоизм. Пусть я подарю Абсолюту самое ценное, что у меня есть в жизни, моя жена. И вот, ну для этого, как вы понимаете, как минимум надо, ну как сказать, верить, что Абсолют есть. Потому что если вы считаете, что никаких Абсолютов быть не может, кому вы можете дарить, да? А? Нет, вот с любовником как раз все попроще. Вот. Потому что это, знаете, любовники это то, что встречается на каждом шагу в нашем мире, да, а вот Абсолют не так, чтобы на каждом углу. Вот. И ситуация такая. Проверяется твоя внутренняя искренность. Если ты действительно веришь, что Абсолют есть, то есть ты волеизъявил этот фактор в своей жизни. И вот поступаешь таким образом, что пусть моя жена будет счастлива, с кем бы она, ну, если ты проявишься для нее через любое тело, даже не через мое, пусть моя жена будет счастлива, то вот это чувство ревности, собственничества, то, что по стенке размазывало, вдруг в мощнейший экстаз бхаву, победа над своим эгоизмом. И ты вдруг начинаешь ощущать, что ты расширился до тел всех людей, включая гипотетических любовников, понимаете, да? То есть ты стал многими телами. То есть получилось так, что даря жену Абсолюту, ты сам становишься Абсолютом, а Абсолют во всех. И это совершенно размывает, во-первых, эгоизм, во-вторых, цепляние за себя, страх, подавленность. Ну, а как в древних трактатах написано, собственно, это были практики из йоги влюбленности, это практики по обретению, друзья, не больше, не меньше, как сверхспособности. Они описаны в йогах, в древних трактатах, то есть как выходить за пределы своего тела, как оказывать влияние за пределами своего тела. А логика только одна, расширься. А как расшириться, если я хватаюсь за себя? Подари, отбрось свое эго. Вот. И, ну, там такая ситуация была, что действительно, а еще знаете, когда очень много праны, когда очень много энергии и разум в нестабильном состоянии, и вот и получалось, что верю в Абсолюта, экстаз, только на секунду забываю, опять жена гипотетически, значит, опять Отелло, да, а вдруг она изменяет, вдруг она меня не любит, а вдруг она меня бросит, уйдет к другому. Почему? Потому что эти вот самскары скотские на какое-то время заползают в разум и заставляют забыть концепцию Абсолюта. Потом останавливаешься, да не, ну как же, Абсолют же есть. Волшебным образом чик, и все в другую сторону изменится. Знаете, как вот свет включаешь, выключаешь одним нажатием кнопки. Вот точно так же одна мысль об Абсолюте может любую эмоцию, даже такую страшную, скажем, как ревность, моментально трансформировать самым волшебным образом. И именно по этой причине, кстати сказать, считается, что, скажем, в бхакти-йоге любая эмоция, которая только у вас есть, это подарок свыше. Любая эмоция – это движущая сила, это некая энергия, это некий такой помощник на пути. Вот гораздо хуже в бхакти-йоге – это когда вообще эмоций нет. Когда знаете, что воля, что не воля, все равно. Или вот состояние, иногда оно случается, скажем, с девушками. Девушка в одного влюбилась, значит, потом негодяй оказался, да, во второго влюбилась, тоже негодяй оказался, в третьего влюбилась, также, то есть количество негодяев в списке все увеличивается, увеличивается, и на какой-то момент девушка себе дает зарок. Все, больше никаких влюбленностей вообще на мужиков не смотрю, а к ним у меня будет отношение, знаете, как на Западе, вот это, у этих феминисток таких махровых, таких, да, такое потребительское отношение к мужикам, такое холодное, надменное, невовлеченное, ну, как бы эгоистичное, такое капризное и так далее, и так далее. И вот многие, ну это дурная карма девушки. Многие девушки на это подсаживаются. И со временем у них жизнь действительно становится ровная, размеренная, без потрясений, без разочарований. А может быть, даже в материальном достатке. Вот. Но, знаете, нельзя назвать, что такие девушки живут. Это как, знаете, как хорошо забальзамированная мумия. То есть все в сохранности, все идет по плану, только жизнью это нельзя назвать. Так вот, в бхакти-йоге это приговор отсутствия эмоций. Что в этом отношении даже ревность, даже какой-то склочный характер, это материал для того, чтобы превратить его в духовность. То есть делай добро из зла, иначе делать его не с чего. И хуже всего, когда вот это такое безразличное, остывшее состояние. Вот, спасибо. Так, да.
У меня такой вопрос, что вот на этом примере, да, с ревностью, как мы там своему уму какие-то концепции, да, подсовываем. То есть я не понимаю, где там сверхлогика. Ну, конечно, я там не практиковала и не была в этой ситуации, и не делала, да, все, что вы делали. Но вот когда вы это описывали, у меня создалось впечатление, что это как игры разума какие-то. Вот, там отдам, подарю, хорошо, я всегда там самоувещевание, не самообман ли это?
друзья, ну что значит самоувещевание?
Я могу там убрать эту мысль об ревности, да, сконцентрировать себя полностью там на решении какой-то математической задачи, там. Ну вот, к примеру, да, какими-то другими способами, там, еще какими-то концепциями.
Нет, друзья, вот еще раз хочу вам подчеркнуть. Вот пока мы сейчас здесь с вами на семинаре сидим и умничаем, это одно. Совершенно одно. Вот сейчас сядьте, да, и какую-нибудь такую ужасающую мысль для себя представьте. А вы знаете, что вас с работы уволили? Или на вас, знаете, вот какой-нибудь ужас, да, представьте себе, да. Так от одной этой мысли ручки-ножки затрясутся. Понимаете, и станет не по себе. И тут же захочется взять мобильный телефон и обзванивать всех-всех на свете, выяснять, а что ж там такое творится. Или там действительно муж уходит. Или жена изменяет, и еще что-то. О, это не игры разума. Друзья, игры разума — это когда вы не вовлечены. Вы сидите и смотрите, как на сцене перед вами там проходит одна постановка, другая за другой. А когда мысль, внезапно вторгшаяся вам в разум, захватывает управление, и вас начинает носить, и вы понимаете, что вас несет, и что... Никакими аутогенными тренировками, психологическими там этими увещеваниями, сколько хотите себе говорите, а эта мысль вас начнет вот это носить, понимаешь, у тебя этот утюг не выключен, да, то тут это уже не игры разума. Вы просто сами становитесь этой эмоцией. Вы себя перестаете контролировать. Понимаете, в чем дело? Это хорошо, еще раз, психологам давать такие отстраненные, холодные советы со стороны. Потому что ему ни холодно, ни жарко. Пришел клиент, и, собственно, надо клиенту дать выговориться. Иногда просто даже этого хватает, чтобы полегчало. Ну и за это денежку взять, вы помните, да, как в моем любимом фильме, вот «Слушатель» был такой любимый фильм у меня. Вот, и за это денежку взять. Почему нет? Ну, то есть, вы же потратили время, это все... И действительно, когда выговариваешь, иногда на какое-то время отвлекаешься. И, собственно, этим, может быть, и отчасти объясняется некоторый эффект. Но потом пациент приходит домой один на один со своими мыслями. И тут уж еще, друзья, не до игр разума. Кто переживал эти состояния, знает прекрасно, что несет тебя со страшной силой. И про йогу ты забываешь. И про новомодные там психологические учения, и ничего не остается. Это вопрос, знаете, такой честности с самим собой. Знаете, момент истины вообще. Ты можешь пол своей жизни себе говорить, что там в твоей жизни есть абсолют, или твое высшее я, или еще что-нибудь, или там каналы и центры вместе с энергией кундалини, понимаете, тут же. Но когда жизнь тебя захватывает, ой, как эти все книжные мудрости слетают. Все слетают, абсолютно все. И вот тогда идет действительно борьба. А вообще, во что ты веришь, а во что ты не веришь? Чем ты живешь, а чем ты не живешь? Но зато потом, пережив вот такое, ты уже начинаешь лучше понимать, вообще говоря, как сделан этот мир. Поэтому это не игры разума, а совершенно не игры разума. Так, еще, да. Тяжелая артиллерия, да.
Владимир, третья группа, заочные учащиеся, город Запорожье. Международный открытый...
Громче, Владимир, да.
У меня вот какой вопрос и рассуждение. Как бы там ни было, согласно аксиоматике, этим нашим знаниям, все равно построено на холсте разума.
Кто вам сказал такую чушь, что все построено на холсте разума?
Ну, рисуется картина.
Нет, друзья, все построено на холсте жизни. А вот первое, знаете, как грунтовка, да, вот если сравнивать с художниками, да, то есть вот эта ткань, это то, что называется жизнь. А вот первый слой, грунтовка, это действительно разум, да, вот. А вот, а потом уже другие слои нашей жизни, да.
Согласен, можно так назвать. Хорошо, на грунтовочке, на грунтовочке.
Все
эмоции все равно посажены на эту грунтовочку.
Да.
Так что получается? Получается, какая бы ни пришла эмоция, она была когда-то уже оценено, интерпретировано разумом. И уже отношение...
Не факт.
Это мне интересный момент. Почему, казалось бы, на грунтовочке разума, но в то же время не факт, что приходит...
Отличный, молодец, Владимир, отличный вопрос на пятерку. Отличный...
Ну, тяжелая же артиллерия.
Тяжелая же артиллерия из Запорожья, понятно. Легкая оттуда. Вот, друзья... Нет, вопрос очень хороший. Если, смотрите, все в уст... Сейчас я переформулирую этот вопрос на понятном языке. Итак, друзья, согласно такой философии йоги, которая занимается вопросом, как была создана Вселенная и как был создан человек, а вы помните, что при вашем рождении, точнее зачатии, идет процесс одинаковый с процессом сотворения Вселенной. То есть возникают сперва некие грубые принципы, которые в дальнейшем начинают использовать ваше уже вполне материальное тело. Итак, последовательность это следующая. Что сперва, скажем, прежде чем вы родились, ваше высшее Я сотворило с помощью праны такой принцип, который называется разум. И ваш разум пришел в соприкосновение с разумом Вселенной и как бы навел мосты. Затем был сотворен принцип пространства. И ваш принцип пространства навел мосты с принципом пространства этой Вселенной. Затем принцип воздуха, огня, воды и земли. То есть вы как бы свой маленький холстик, на котором будете потом рисовать картину своей жизни, каким-то образом присоединили к большому холсту Вселенной того места, где собираетесь рождаться. То есть один пласт присоединяете к другому. В противном случае вы бы не могли общаться с себе подобными. Вы бы как бы так и остались в своей изолированной вселенной. Так вот, логика следующая. Получается, что сперва, самым первым мы сотворили принцип разума, а потом уже все оставшиеся принципы, и вот за наши обычные, ну, назовем их, звериные эмоции, в большей степени ответственны более второстепенные, вторичные принципы, чем принцип разума. Возникает вопрос, ну как же так? Принцип разума был самый первый сотворен, а главенствуют над нами те эмоции, которые, ну, возникают под действием более второстепенных принципов, чем принцип разума. Ну, грубо говоря, холст – это наша прана или наша жизненность, потом грунтовка – слой разума, потом следующий слой пространства, следующий воздуха, огня слой, земли, воды, и по этому всему вся наша картина нашей жизни, наш пейзаж, да? Ну и тем более, что они, ну, там все-таки есть некая такая градация, иерархия. Но, друзья, не забывайте, что хоть сотворены они были вот в такой последовательности от разума к земле, от тончайшего к грубейшему, но использовать мы их начинаем в обратном порядке. Сперва мы утверждаемся в земле, в принципе земли, подобно животным, понимаете, да, там. То есть делаем какие-то структуры вполне материального, скажем, своего тела, если так можно вольно интерпретировать эту аналогию. Только затем, с течением эволюции, мы развиваем какие-то другие принципы. И только лишь, начиная с тела человека, мы добираемся до принципа разума. А к этому моменту у нас уже такой огромный опыт от предыдущих жизней накоплен. Такое количество эмоций, такое количество бессознательных каких-то впечатлений, которые приходят нам в упаковке эмоций постоянно, что разобраться с ними очень тяжело, потому что мы их набрали еще в жизни животных, когда не было возможности разум применять, анализировать их. А они уже есть. Понимаете, мы в себе несем целый зверинец. Это только-только у нас первые признаки разума, и вот мы делаем первые шаги, мы начинаем их хотя бы анализировать. Но и обратная сторона, друзья, очень замечательная. Если вы все-таки вышли на уровень разума, и если вы начинаете оттачивать свой разум, как мы уже сказали, быть честны сами с собой, оттачивать свой интеллект и безбоязненно натравливать его на все эмоции, которые к вам только лишь приходят, не боясь скатиться в цинизм, то получается следующая вещь. Эмоции, которые содержат глупость, разум разрывает на части, и вы их отбрасываете, как животные инстинкты. А другие эмоции, которые содержат в себе сверхлогику, разум о них как бы зубы ломает. Они остаются незатронуты. Поэтому и вот путь йога или йогини – это следование за эмоциями, наполненными сверхлогикой. Я когда-то себя спрашивал в детстве, а как живут йоги и йогини, достигшие каких-то высот в самопознании? Знаете, конечно же, самая первая картинка, которая у меня рождалась перед глазами, это такие, знаете, изможденные, такие высохшие, такие аскеты, которые там ни один мускул лица не дрогнет, у него как калькулятор все просчитывает на 5 шагов там вперед. У них нет эмоций, у них нет, ничего нет. Что они такие, знаете, неживые, такие как мумии, да? Когда же мне, друзья, посчастливилось встречаться с людьми, которые хоть что-нибудь понимают в йоге, это оказались очень живые люди, очень эмоциональные, очень открытые, очень легкие в общении. То есть общаться было одно удовольствие. Никто из себя гуру не корчил. Никто не пытался, знаете, создать секту, там, вот, дети мои, сейчас я вам буду, там, значит. Ничего подобного даже близко. Вот аналогичное отношение, что называется, к жизни, я, как ни странно, встречал в нашей советской науке. Дело в том, что, тот, кто знает, знает, а кто не знает, я скажу, я физик по образованию, у меня специальность физика быстро протекающих процессов. Закончил я МИФИ в свое время. Наш базовый институт был Институт химической физики. Это очень серьезная организация. Они занимались там созданием ядерного оружия в свое время, термоядерного. Сейчас они бог знает чем занимаются. И вот я вспоминаю это отношение среди профессоров, среди всех, кто там занимает очень большие позиции. То есть это полнейший демократизм. Это на равных, это очень с чувством юмора, но при этом все очень четко все понимают. Никто из себя не лепит, что называется там этого, Нобелевского лауреата, да? Все, но это специалисты экстра-класс, буквально экстра-класс. И ты подходишь, ты вот нормальным языком задаешь вопрос, и тебе очень глубоко, доходчиво, понятно отвечают. Никто не пытается там муть наводить, понимаете, там, из себя изображать. Вот. Почему? Потому что делом люди занимались, бомбу делали, это целая культура, это целая школа. Вот в йоге было то же самое. Никто там, знаете, про таинственные непознаваемые кундалини мне не рассказывал. Все очень четко, понятно, и говорят, да, в общем-то, там, или про карму. Вот сейчас у нас про карму все, о, таинственная карма. Да тема-то тупая на самом деле, простая тема, причины и следствия, все. Вот, значит, так вот, ситуация такая. Как живут эти йоги и йогини? Очень эмоционально, очень просто. Но в отличие от наших эмоций, где мы, знаете, уходим, знаете, в тяжелое самокопание. Там. Нет, там все действительно разные эмоции, положительные, отрицательные. У всех они бывают. Но они конструктивные, они быстро. Вот ощущение быстроты жизни. Никто там особо не парится. Если проблема, надо перевести в разряд задач, решить и забыть. Вот. Так вот, почему это происходит? Почему они так не зациклены на этих вопросах, знаете, там, быть или не быть и прочее, прочее? Потому что если ты хоть немножко вышел на уровень разума, а к привязке к человеческому телу, я напоминаю, что уровень разума соответствует аджна-чакре, это центр между бровей. Считается, что если ты вышел на этот уровень и достиг устойчивой медитации, однонаправленной над контролем принципа разума, все подчиненные принципы автоматически становятся подконтрольны. Все подконтрольно. Знаете, тут мне статья попалась, очень милитаристическая, очень неприятная, но с другой стороны она характеризует эту ситуацию. Вы знаете, что воевать очень дорого. Америка сейчас воюет. За каждого убитого солдата приходится выплачивать гигантские суммы денег. Поэтому Америка сейчас старается воевать бесконтактно. Не посылать живых людей, а посылать такие очень интересные устройства, дроны называются, по-разному называются, летают над тобой и постреливают. Понимаете, да? Так вот, говорят, какие-то там районы Афганистана и Пакистана затерроризировали до смерти. Ну, представьте, 24 часа в сутки над тобой жужжит летательный аппарат, который сбить ты не можешь, но если что-то ему не понравилось, он в тебя ракетку плюх, и нет тебя, понимаете, да? То есть, если ты поднялся на уровень технологичный уже на какую-то высоту, ты контролируешь все, что под тобой. Нехороший пример, но если, понимаете, да, но яркий, да, и... Понимаете, конечно же, наши друзья-американцы палку сейчас перегибают, они там мирных жителей вот таким образом просто... Ну это ужас, друзья, это жить постоянно ожидая удара. Вот в воспоминаниях войны это самое страшное, что бомбежка, вот этот самолет летит, и ты не знаешь, в тебя попали или не в тебя. А тут вот 24 часа в сутки, понимаете, это ж какие нервы надо иметь. Но другой разговор, если там террористов вот таким образом, значит, ну настоящих уже там это, выкуривать, да, это совсем другой разговор. Поэтому, если бы это было все во благо, да, то это бы хорошо бы показывало, что все оставшиеся, если вы вышли на уровень аджны, если вы вышли на уровень понимания устройства Вселенной, то самим фактом понимания... Вы автоматически контролируете все другие более низшие эмоции, даже если они кажутся неразрешимыми. Ну вот как вот вопрос, вот мы обсуждали ревность, да? То есть, если есть на уровне Будхи, на уровне разума концепция абсолюта, если есть осознание, как оно все на самом деле сделано, то та энергия, которая была деструктивна через ревность, вдруг мгновенно превратилась в мощнейший стимул, ну как бы бхавы, эйфории и экстаза. Но стоит только с этого уровня опуститься, каким образом? Вот промелькнула скотская мысль. Ты раз опустился на более низкий уровень, как ты потерял контроль, как эти террористы более мелких этих самых, эмоциональных уровней, тут же захватили власть, понимаете? Так, чудесно, да. Да, 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 сейчас тогда, Владимир.
Тогда я понял так, как бы там ни было, как сухой остаток, это все равно нам надо научиться работать с волей, чтобы научить свой разум работать так, как нужно нам. И все равно нужны какие-то концепции, которые поддерживали волеизъявление.
Да, Владимир, хороший вопрос. Я, Сереж, я сейчас еще раз переведу, что он хотел сказать. Да. Ага. Друзья, вот, значит, смотрите, друзья, помните, да, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот пока мы здесь сидим с вами и умничаем, все так ясно. Но завтра же или там, послезавтра мы сталкиваемся с реальной ситуацией, все так сложно. И поэтому нужны вспомогательные инструменты. И что касается бхакти-йоги и йоги влюбленности, это очень важная составляющая. Ну, не умеем мы 24 часа в сутки удерживать свое внимание на принципе разума и осознавать концепцию абсолюта. Глубокая идея, на самом деле. Праны много требуется. Поэтому можно сделать как бы магическое, если угодно, защитное оружие, которое бы и носило в себе возможности разума, но было отыграно не на уровне разума, а ниже. А ниже. То есть, как сделать такую эмоцию, чтобы она была наполнена уровнем разума, и как такая, знаете, уже такие, такой инструмент опускалась на более низшие уровни и уже на месте разбиралась со всеми нехорошими эмоциями. И здесь мы с вами подходим вот к этой магии бхакти-йоги, к магии йоги влюбленности. Это, во-первых, мощнейший арсенал имени и формы. На санскрите называется «нама» и «рупа». «Нама» – это имя, «рупа» – это форма. Если вы получаете с уровня разума, значит, концепцию, и с уровня сверхлогики наполнения этой концепции, то затем, если вы это все облекаете в какое-то имя или какую-то форму, то со временем это имя или форма начинает обрастать нужными сверхмощными эмоциями, которые при соприкосновении с ненужными и паразитическими, значит, побеждают их. И в качестве носителя, в качестве мощнейшего оружия, это используется инструмент мантр и янтр. И вот захватила вас ревность жутчайшая. И некогда, а понимаете, да, вот сейчас бы подумать о концепции абсолюта, блин, об абсолюте бы подумать, да... Да что-то как-то...
Где жена?
Да, здесь еще вопрос, что иногда не вспоминаешь, что и надо подумать. Слишком, знаете, это без объявления войны, что называется, приходится. Но, скажем, представьте, вы йог и живете где-то на Западе. И у вас есть отдельная комната для занятия йогой. Именно поэтому я сказал, что вы живете на Западе. Вот, потому что это негативная карма России и бывшего СССР. У вас есть место личного, как бы назовем его, храма, куда заходите только вы и стараетесь туда никого не пускать, даже самых близких людей, включая жену, которую ревнуете. Почему? Потому что если не пускаете жену, которую ревнуете, то легче... Ну, потом будет решать проблемы с этой же самой женой. И вот получается, есть место, где вы, скажем, постоянно, день за днем занимаетесь йогой. Скажем, вы перед своим носом соорудили какой-нибудь стол и поставили изображение, скажем, Шри-янтры или Кали-янтры, или какой-либо другой янтры. Или какое-либо изображение художественное, да, там, Шива, сидящий в медитации, или богиня Шри. Ну, в общем, неважно, то есть какую-то форму изобразили. И при этом вы каждый раз повторяли ту или иную мантру, как-то связанную, скажем, с этим образом, скажем, поставили изображение Шивы, сидящего в медитации на тигровой шкуре. и повторяете мантру «Ом намах Шивая, Ом намах Шивая, Ом намах Шивая», мантра Шивы. И так достаточно долго-долго вы практикуете, то вы как бы создаете мощнейшее оружие. И в дальнейшем, как только что-то пошло не так, а времени про абсолют вспоминать нет, вы шмык в эту комнату, уставились на эту янтру или на это изображение, начали повторять мантру, и вдруг чувствуете чисто физиологическое ощущение, как попустило, понимаете? Попустило. Это эффекты храмов. Почему на каждом углу, так сказать, раньше в средневековье церкви строили? Вовсе не для того, чтобы там, знаете, какие-то навязывать мракобесные идеи. А только лишь для того, чтобы вот в скученном мире, ну нет у тебя отдельной комнаты, ну не построишь. Ну общую такую, туда пошел, там, значит, это абстрагировался. До сих пор работает, друзья. До сих пор работает. Кто мешает вам очень мощным этим инструментом воспользоваться? Из арсенала бхакти-йоги, из арсенала йоги влюбленности. Никто. Так. Итак, друзья, у нас 27 октября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это вторая часть семинара «От влюбленности к бхакти-йоге». От бхакти-йоги к влюбленности. И вот другую историю хочу я вам рассказать. Прошло много времени, много лет. Познакомился я с йогой, но не со всеми разделами. И начал практиковать. Практиковал очень сильно я аскетический метод. Полностью держал себя в узде. Бросил все на свете, ушел. Отовсюду, откуда только можно было уйти. Ни денег у меня не было, ни работы, ни перспективы их получать. Но самое страшное, ни желания. Не заниматься ни тем, ни другим. Смысл исчез во Вселенной. Серьезно я изучал древние тексты самостоятельно по книгам, через другие многочисленные источники практиковал, вел уединенный образ жизни, старался ни с кем не пересекаться, неделями где-то бродил. Итак, проходило долгое-долгое время, но не понимал я самого главного смысла. Не было его, ускользал он. Усиливал я аскетизм, практиковал я йоги, пранаямы, хатхи, мантра-йоги. Продолжал изучать, никакого просвета, абсолютно никакого просвета. Еще сильнее начинал практиковать. Выделялась энергия, которая превращалась в эйфорию. Эйфория сменялась мощнейшей депрессией. И так изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. До посинения, позеленения. Вот. Все родные, близкие, друзья, знакомые наседали, говорили, ты что, бомж, а социальный элемент? Не работаешь, не учишься, пользу обществу не приносишь. Чем ты занимаешься? Какой смысл, прок? Где семья? Где дети? Где вообще все на свете? Чем ты занят? Что я мог сказать? Смысла я не вижу в существовании. А если не видишь смысл, то ничего и делать не хочется, потому что смысла нет. И долго-долго-долго это продолжалось. Очень долго, очень мучительно, беспросветно. И в одно прекрасное весеннее день оказался я в одном месте. И милостью учителей, милостью, что называется, предков, милостью Абсолюта, Шивы и Шри. Сел я в одно прекрасное место, открыл один текст, начал я его читать, и вдруг мгновенно бабах, все пазлы сложились в голове. И буквально я выпал из мира. Выпал, просто выпал. Все стало понятно, все стало ясно, все стало логично, сверхлогично. Но основная идея была в том, что я опять влюбился. И я понял, в кого я влюбился. Несколько дней я там бродил, ходил, никому на глаза не показывался. А потом, конечно же, вернувшись в социум, совершенно по-другому у меня жизнь пошла. И вкус был один и тот же, что в первом случае, когда через вполне конкретного физического человека мелькнула суть и смысл бытия, открылась Вселенная. От чувств к осознанию. Так и во втором случае, когда пришло осознание, и от этого осознания возникли такие мощные чувства, которые ничем не уступали первому опыту. Состояние одно, хочется танцевать, радоваться. Все проблемы решены, нет страха, нет эго, нет сомнений. Все стало ясно. В ноги падаю учителям и учительницам, только благодаря их, что называется, милости. Такой халявщик, как я, что-то доухватил в этой жизни. Понятно, потом все стало как открытая книга. Но нас интересовать должна другая вещь. Приходить к этому можно пораньше, по-разному. Кому-то необходимо сперва пережить это в грубом, а потом доходит тонкое. А кому-то наоборот. Осмысление, логическое где-то даже, интеллектуальное, потому что последний пазл был раз и все сошлось. А вслед за этим чувство мысли, желание танцевать, желание всех любить, желание наслаждаться миром, потому что ты понимаешь, для чего все сделано. Если до этого был аскетизм жесткий, потому как все чувственные вещи, которые приходили, они опустошали, растрачивали, откидывали назад и лишали вообще какого бы то ни было смысла, то после осмысления и воплощения все чувственные удовольствия стали только лишь усиливать это осмысление. Начал я с того, что пошел и раздобыл где-то огромный кусок мяса и где-то раздобыл бутылку вина. И все это съел и выпил. А до этого десятилетия не прикасался, понятно, ни к тому, ни к другому. И, конечно же, затмевающая, опьяняющая, отягчающая вот эта пища, ну, кто ж будет спорить-то? Плохо она действует на разум, и то, и другое. она как бы с одной стороны плитой наваливалась, а с другой стороны понимание смысла вдруг разворачивало все это на 180 градусов и поднимало вверх. То есть и на самом деле, как бы ты начинаешь понимать, что люди, которые стремятся к чувственному наслаждению, они просто стремятся по ошибке. Все мы хотим одного и того же, но просто не понимаем чего. Понятно, что после этого совершенно не имело уже мне значения, какую еду я ем. Сейчас я абсолютно всеяден. Но я вас прошу, друзья, если есть возможность все-таки питаться чистой пищей, питайтесь чистой пищей. Если есть возможность не употреблять какие-либо там горячительные там средства, да, допинговые, не употребляйте их. Не нужно это. Почему? Потому что та эйфория, которую вы можете получить, будет... Та эйфория, которую вы можете получить, буквально выше, чем что бы то ни было из обычного физического мира. И другая составляющая, если есть это высшее наслаждение, то все остальное становится блеклым и неинтересным. Поэтому, друзья, практиковать аскетизм, практиковать самообуздание, мощнейшим образом держать себя в узде, чрезвычайно полезно и важно. Вы станете как сжатая пружина, чтобы в дальнейшем, как только до вас дойдет интеллектуально, хотя бы чисто интеллектуально, друзья, эта идея, вы как сжатая пружина распрямитесь и подниметесь в какое-то совершенно другое состояние. И я вас уверяю, вы не будете воспринимать Вселенную в концепциях. Точнее, если вы хотите, вы можете воспринимать ее и в формулах, и в каких-то абстрактных идеях, и в чем угодно, без усилий. Но это не очень интересно. А интереснее всего воспринимать Вселенную через чувства. Но когда эти чувства, как контейнер, содержат в себе вот эту идею сверхлогичного. Поэтому, если есть возможность вам где бы то ни было общаться с учителями и учительницами йоги, с практиками йоги, читать древние тексты, то есть пропитываться этим всем, пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью. Если есть возможность держать себя в узде, практиковать внутренний аскетизм и снаружи бхаву, делайте это. Не потому, что в этом есть смысл. Нет смысла в аскетизме. Абсолютно никакого нет. Абсолютно нет никакой пользы от насилия над собой или на том, чтобы там в чем-то себя ограничивать. Смысл есть таким образом набрать потенциал, чтобы потратить его на преодоление неведения, чтобы вас вытолкнуло в это сверх, в это состояние влюбленности. Понимаете? Ну а дальше, конечно же, опять милостью учителей. Также еще другой метод есть, важнейший в йоге влюбленности. Так же, как, в общем-то, и в бхакти-йоге инструмент. Потому что, ну, не каждый день бывают такие светопредставления. Да, эхо от этого до сих пор во мне. Но потом обычная жизнь, рутина. Какие-то скотские мысли, какие-то дела, делишки, карма там и прочее, прочее, конечно же, сверху слоем пыли покрывают это. Время от времени надо стряхиваться. Время от времени, конечно же, надо вспоминать об этом. И вот этот вот момент, когда у вас есть имя, форма, место своего личного храма, чрезвычайно сильно помогает вам. Но, к сожалению, в нашем мире не всегда вы можете позволить себе иметь определенное место, где бы вас не потревожили, где ваш внутренний мир спокойствия. Есть другой мощнейший инструмент на тот случай, если начинает забываться эти откровения с небес. Это йога визуализации, друзья. Это мощнейший способ работы со своим разумом. И что же было дано учителями в области йоги влюбленности? Моя учительница дала мне достаточно простое, но эффективное упражнение. Она сама была прекрасна, как не знаю кто. Вообще, на самом деле, девушки, занимайтесь йогой, а? Просто мужики клеятся к вам начнут со страшной силой. То есть будете очень популярны. Вот. Так вот, в чем была идея? Идея в том, что и в первом случае мелькнуло, как мне сказала, как мне сказали учителя, и в первом, и во втором случае ты увидел свою вторую половину, свою жену, как сказали бы в йоге влюбленности. То есть у тебя есть твое высшее Я, а есть Абсолют, который за всеми объектами или явлениями, который за всеми людьми, за природой, за всем, с чем мы сталкиваемся. И вот иногда он может в какой-то миг промелькнуть через обычного человека, и ты влюбляешься в него. То есть, как знаете, стекляшка иногда на дороге отражает блеск солнца. И ты поражен великолепием вида, хотя подходишь ближе, Господи, какая-то стекляшка. И вот главное не подходить ближе. Мы вот тут недавно проезжали, ну там в одном путешествии мимо водопадика. Так интересно, вот на расстоянии стоишь, есть радуга. Ближе подходишь, исчезает. Дальше отходишь, опять появляется. А есть подход другой, через джнану, через осмысление всего. И также открывается вот этот грандиозный вид восприятия твоей второй половины, твоей жены, абсолюта, как угодно. Все то, с чем работает йога влюбленности. И в дальнейшем любые обстоятельства, объект или место, который был связан вот с этим опытом постижения, становятся для тебя сакральные и священные. Они как бы намагничиваются воспоминаниями об Абсолюте. Ну а если ты создал визуализационный образ, скажем, в виде девушки своей мечты, то он всегда с тобой, 24 часа в сутки, в любой момент тебе достаточно всего лишь вспомнить о нем, как он приходит к тебе и является тем каналом, тем окном в Абсолют. И пока помнишь, совершенно другое состояние. А в дальнейшем, друзья, начинаешь ценить боль и неудачи. Это такие классные оказались вещи на самом деле. Почему? Потому что всегда один и тот же алгоритм. Как только забываешь про высшее и вовлекаешься в какие-то дела-делишки, или, допустим, привязываешься к человеку, то есть перестаешь видеть в своем там жене или в своем муже абсолюта, а начинаешь видеть просто обычного человека, то рано или поздно приходит разочарование. А за разочарованием боль. А боль тебя пинком заставляет вспомнить, значит, о своем визуализационном образе, а он тебя выводит на воспоминания, переживания абсолюта. И ты опять счастлив. То есть, бац, подзатыльник. Ну, то есть, ты как бы в скотство погружаешься, доходишь до боли. Боль тебя хлоп, и ты выпрыгнул из скотства. И так вот, знаете, с какой-то периодичностью по жизни тебя бац, бац. То есть, даже, понимаете, боль ты начинаешь встречать как друга. Даже страдания как учителей, которые не дают тебе опять скатиться в скотство. А потом начинаешь думать, собственно, а что это они ко мне приходят? Откуда? И другая мысль, если раньше, знаете, так, вот она, злобная вселенная мне постоянно засады подсовывает, то теперь с концепцией, что кругом моя жена, больше никого нет, моя жена. А вот эту боль и страдания, она мне присылает только для одного, чтобы не забывал ее. Знаете, как обычно жена, там, если долго там, внимания не уделяешь, там, комплименты не говоришь, цветы не даришь, она начинает бурчать. Вот. А здесь все то же самое, только я не побоюсь этого слова, в космическом масштабе, понимаете? То есть такие космические подзатыльники. Вот. И что получается-то, друзья? Мозги не надо напрягать. Надо доверять чувствам, надо доверять приходящей ситуации. Надо всегда ощущать живое общение в каждую секунду жизни. Один ли ты, либо с другими людьми. Если один на природе, воспринимаешь жену через природу. Она же космическая, она же больше, чем понятие форм. Хочешь увидеть ее в прекрасной форме, визуализируешь ее в той, в которой хочешь. Но этого мало. Общаешься с физической женой, понимаешь, что нет разницы между физической женой и абсолютной женой. Нет разницы. И наоборот, любое поведение физической жены, это опять же толчок к осмыслению космической жены. То есть, друзья, мир превратился, я помню, одно время, сейчас как-то все так, знаете, там, старый стал, да? А мир-то одно время в такую фантасмагорию превратился, я вам передать не могу. А видите, там еще в чем дело, все-таки много там позанимался, да? А дальше уже такой эффект пошел. Общаешься на тонком уровне, а результат получаешь на грубом. Магия. Понимаете? То есть это вообще, это умом Россию не понять, понимаете, да? А, и вот мир приобретает такие фантасмагорические сплетения, где действие во сне приводит к результату в бодрствовании, в визуализации, в материальном каком-то воплощении. И наоборот, делаешь что-то в материальном воплощении, а отклик приходит через тонкие визуализации. Берешь, даришь, берешь, знаете, вот как управляемая шизофрения, берешь букет цветов физический. Физически идешь там у бабушки покупаешь, знаете, бабушки там на вокзалах продают им. Берешь, визуализируешь перед собой образ девушки, протягиваешь ей букет цветов, глядя глаза в глаза визуализационный образ, отпускаешь, реальные цветы падают, а визуализационные она подхватывает. Значит, нюхает, да? И идет с тобой рядом с этим букетом цветов визуализационным. Потом ты начинаешь задавать вопросы. Она отвечает. И это не игры разума, потому что к тебе приходят знания, которых ты в принципе не знал. В общем, я вам должен сказать, друзья, вот любите аскетизм. Любите, поднакачаетесь, вот такие прорывы будут. Я вас уверяю, все остальное в вашей жизни, это будет блеклым, бесцветным, неинтересным. То есть все, знаете, по степени воздействия. Все по степени воздействия, ну как бы мы реагируем на то, что наиболее сильно нас вовлекает. А все второстепенное отваливается. То есть какие-то удовольствия от каких-то вещей, ну, на которые там, ну, все там падки цепляются, они становятся неинтересны, потому что пустые. Вот. То есть вот смотрите, помимо имени и формы, добавляется еще и йога-визуализация. Но тут, друзья, есть одна очень колоссальная засада. На эти грабли я тоже наступил. Я уже рассказывал об этой засаде, но так как засада принципиально мощная, и вы все будете на нее наступать, если пойдете этим путем, то лучше, чтобы вы знали о ней сразу. Когда ты просишь прийти в твою жизнь через реальные события, какую-то ситуацию, какого-то человека. И потом он приходит. Так вот, после того, как он пришел, ты должен хотя бы на какое-то время забыть про свои визуализации и жить уже в реальном мире. То есть, или по-другому, если вы можете общаться со своей женой через визуализационный образ или через окружающую вселенную. Очень хорошо. Но, еще раз, если вы приходите домой на кухню, и вот эта материализация чувственных идей в виде вашей вполне конкретной жены дома на кухне с вами общается, забудьте про все визуализационные картинки. Иначе они превратятся в помеху. То есть, как бы, знаете, реальность начинает с тобой разговаривать, перепрыгивая из визуализационного мира в реальный, из реального в какой-то такой абстрактно размытый, ну, как бы, как, знаете, как вот бесконечность Вселенная. Бесконечность Вселенная – вполне конкретные события. Эти опять какие-то визуализации, сны и так далее, и так далее. Но логическая нитка не прерывается. Чувственная нитка – эмоции не прерывается, понимаете? И любые чувства, которые приходят, это упаковка для сверхлогики. Иногда через физическую жизнь, иногда через сон со сновидениями или без сновидения, когда ты, скажем, воспринимаешь свою жену, вот как мы делаем в йоге-нидре, да, вот медитируем на ясный свет, который возникает при засыпании, при смене одного другого. А тут то же самое достигается без усилий, когда ты просто, ну, общаешься со своей второй половиной, со своей женой. Без усилий приходит тот же самый эффект. И для внешнего человека ты совершенно становишься непонятный. Потому что ты как бы прыгаешь из разных пластов. То есть, но внутри тебя все логично, понятно, последовательно, как Божий день. То есть, помните, да, что сверхлогика никогда не противоречит логике. Так вот, логика полностью отыгрывается. Но только еще раз говорю, перепрыгивает она с уровня материального на визуляционный, состояние сна на состояние бодрствования. Вот. Потом, конечно же, если опять жизнь начинает тебя заматывать и слоем пыли посыпать, то, конечно же, опять же, скотские мысли приходят, ты отвлекаешься. Но потом приходит опять же боль от разочарования, встряска и возвращение, что называется, к этому пути. Таким образом, получается, что даже без интеллектуального осмысления, а всего лишь поддавшись ощущению общения, друзья, общения, такого же общения, как вы общаетесь там, ну, друг с другом, начинает достигаться йога 2-4 часа в сутки. Еще раз, даже разочарование и боль, они выводят на новый уровень. Радость еще сильнее поднимает. Исчезает надежда, исчезает страх. Исчезают сомнения. Исчезает преклонение перед интеллектуальной какой-то продуманностью концепций. То есть после этого, после переживания этой высочайшей влюбленности, честное слово, вот до фонаря все эти ментальные построения философов. Неинтересно, скучно. Знаете, как вот как, ну вот как идешь по дороге, как вот пустая солома, как шелуха такая, знаете, вот обычно семечки все грызут, ядрышки, понятно, съедают, а шелуху выбрасывают. Вот такая вот гора такой пустой шелухи. Думаешь, о, там что-нибудь вкусненькое, а там нет ничего. И вот если не чувствуешь общения, любая философская книжка, концепция, там, не знаю, что угодно, пустая и неинтересная. А вот если наоборот чувствуешь, то, не знаю, даже таблица умножения превращается в откровение, понимаете? Вот такая вещь, друзья. То есть вы должны помнить, что йога влюбленности, так же, как и бхакти-йога, это вещь вполне конкретно практичная. И вот сейчас, перед обедом, я надеюсь, вы пойдете дышать. Дышать.
Да.
Пойдут. Вот. Вы сядете, кто на природе особенно сядет. А, коврики нельзя им брать. Даже лучше, вы сделаете динамическую пранаяму. Вы будете вышагивать на 4 шага вдох, на какой-то шаг, на какое-то количество шагов задержка, на какое-то количество выдохов. Итак, вы отшагаете известное расстояние, значит, до ближайшего орешника и обратно. Потом придете сюда, ляжете, отдохнете, расслабитесь. Помните, что после пранаямы обязательный отдых. Потом пойдете покушайте. Но в момент пранаямы забудьте концепции. Забудьте поучения и книжки, как надо дышать. Сконцентрируйтесь на живую вселенную. Сконцентрируйтесь на, ну, если угодно, на своего мужа или на свою жену, которая будет проявляться через вдох и выдох, через красоту окружающего мира. Вот. И как только придет мысль о красоте, дыхание само выровняется. И не надо себя уже там по хронометру фиксировать.